Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». География России как фактор ее государственности. Отношение к пространству как к богатству. Обильная земля, лишенная порядка. Почему многие русские стыдятся исторического факта призвания варягов? Образ мира, пришедший на Русь не из Рима, а из Византии, что он определил? В передаче «Россия как цивилизация» принимают участие историки, журналисты и культурологи. Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 12 марта 2000 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». Пока существовал Советский Союз, достоинство России в сознании многих россиян заключалось в том, что она была, как говорилось по торжественным случаям, первой в мире страной социализма. Власти особо заботились, чтобы торжественных случаев было как можно больше, и не огорчались, если мысленная точка ставилась после слов «первая в мире». Что же сейчас? Кандидаты в президенты предлагают России каждой свою новую национальную идею. Общественные идеи в России всегда были в большой части и вызывали горячие споры. «Пришел на базарную площадь», — пишет один автор, «а там сапожник, прибивая каблук, спрашивает клиента, что он думает о природе Святой Троицы». Это было в Древней Византии, от которой Русь переняла не только православие, но и уверенность в своем великом мировом призвании. Продолжим после перерыва.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Россия как цивилизация». Слово «цивилизация» было пущено в оборот при объединении средневекового английского законодательства с гражданским правом Шотландии, основанным еще на древнеримской традиции. С конца XVIII века этот термин прочно вошел в европейские языки. В первом издании словаря Владимира Даля слово «цивилизация» объясняется такими словами, как «общежитие», «гражданственность», «сознание прав и обязанностей человека и гражданина». Игорь Яковенко, культуролог, историк.
Как цивилизации возникают? Однажды на некоторые территории, где живут разные племена, народы, разные общества, возникает некоторые единые мироощущения. Побеждает мировая религия, новая, возникшая. Какая-то секта становится крупной религией. Или какое-то мировоззрение побеждает. И вот это понимание мира вдруг, как пожар, распространяется по огромной территории. И движется до каких-то своих естественных границ. До той линии, за которой главенствуют другие мироощущения. Другие ответы на главные вопросы бытия. Цивилизационный синтез входит и характеристики мирового исторического процесса и характеристики ментальности, то есть психологии, мышления тех народов, которые составляют совокупность общества, создающих цивилизацию. И каким-то образом в цивилизацию входят такие тонкие вещи, как вмещающее пространство, ландшафт, территории, на которых она создавалась. На территориях великих мировых религий возникают отдельные цивилизации. Есть буддийская цивилизация, есть цивилизация исламская. Хотя внутри исламской цивилизации есть разные страны. Есть арабский мир, есть тюркский мир. И тем не менее, они покрываются целостностью исламской цивилизации, целостностью исламского мира. Религия оказывается тем основанием, которое формирует цивилизацию. Российская цивилизация возникала на периферии других цивилизаций. Западноевропейской, с одной стороны, византийской, так сказать, снизу, с юга, с другой стороны, исламской, с третьей стороны, и китайской, с четвертой. Вот из этих влияний, причем гораздо сильнее были влияния, прежде всего, византийской, во-вторых, периферии китайского мира, на перекрестии этих разнородных влияний сформировался особый мир российской цивилизации.
Историк Игорь Ионов.
Россия примыкает к зоне, в которой продолжают существовать условия, характерные для каменного века, для мезолита. И продолжают существовать люди, которые ведут практически такой же образ жизни, как в мезолите. То есть с севера русские граничат и в Европейской России, и в Сибири с охотниками на оленя. Это уже такая стойкая граница цивилизации, то есть полосы, где общество не организуется в государство, где развитие культуры, ее усложнение не порождает, скажем, письменности. Развитие религии не приводит к спонтанному появлению религии спасения. Это очень важная граница, такая же граница существует, скажем, на юге, в Африке, и там она обозначена как бы Сахарой, с такими же регионами сталкивались европейцы-поселенцы в Южной Америке, в Северной Америке. И каждый раз вот это пограничное состояние серьезно отражалось на государствах, которые возникали так или иначе на этой территории, включали вот такие зоны в сферу своих интересов. И на людях.
Эдуард Кульпин, доктор исторических наук.
Вот большая часть территории нашей страны – это за Уральским хребтом. Значит, когда мы исследовали области реального комфортного проживания людей за Уральским хребтом, это полоса лесостепи, которая все сужается, а потом уже уходит маленькими точками до Дальнего Востока. Это места небольшие, где можно относительно комфортно наладить свою жизнь человеку. А все остальное пространство, оно вне этих условий. И неизвестно, когда будут ли условия такие, чтобы можно было освоить, чтобы это пространство было заселено людьми, связанными между собой тесными культурными и информационными связями.
Игорь Ионов.
Проблема России в том, что охотничья культура, культура каменного века, культура, которая своими корнями уходит в постледниковую эпоху, она ведь характерна не только для тундры или леса тундры. Это культура, которая захватывает и значительную часть тайги. И вот то отношение к пространству, которое существует в той же тундре, где богатство племени в конечном счете измеряются пространством, которое ему принадлежит, границами этого пространства. Но, скажем, уже южнее вот этого однозначного равенства между могуществом и пространством нет.
Время расселения народов после краха Римской империи французские историки назвали эпохой Великой Распашки. Занятое пространство надо было осваивать и защищать. Русским было труднее, чем европейцам, потому что климатические условия оказались намного хуже. Но зато простор давал возможность перебираться на новые места. Считается, что география отчетливо проявила себя уже или особенно на заре русской государственности. Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Приходите править и владеть нами. Эта фраза из древней летописи о призвании скандинавских князей на русскую землю стала поводом для русского национального сокрушения. В советское время о призвании варягов предпочитали не распространяться. Однако исторические исследования показывают, что экспорт государственности в IX-XII веках был обычным делом. Кстати, именно варягам ученые приписывают и само название «Русь». Владимир Петрухин, доктор исторических наук.
Внесение порядка, призванными из-за моря варягами, оно ведь было не просто призванием бессильных владеть собой племен. Варяги были призваны править по ряду, по праву. Это было стремление языций к установлению порядка и закона. Это государственный закон, который предшествовал восприятию закона религиозного, закона христианского.
Славяне были последним народом Европы, принявшим христианство. Когда в 988 году Русь стала православной, церковь была еще единой, раскол между Римом и Византией только намечался. Виктория Уколова, доктор исторических наук.
При становлении христианства как официальной религии Римской империи, а процесс этот был довольно долгий, 3 века, уже обнаружилось резкое расхождение между Востоком и Западом. На Западе церковь была носительницей единства, римского универсализма и носительницей идеи единого христианского мира. На Востоке в Византии тоже была эта идея, но она была настолько тесно сопряжена с идеей централизованного государства, Великой империи, что здесь всегда имела идея христианского мира все-таки такой немножко государственный оттенок.
Михаил Бибиков, доктор исторических наук.
Церковь была едина, была христианская церковь. Сказать, что к этому времени какие-то явные, очевидные, догматические были расхождения, скажем, между тем, что предлагала Константинопольская церковь, и тем, что предлагал бы Рим, вряд ли можно сказать. А вот система взаимоотношений церкви и государства, система вообще взгляда на мир, социальное устройство мира, образ мира, если хотите. Вот здесь, в этом, конечно, то, что пришло на Русь именно из Византии, а не откуда-нибудь еще, эта сторона, это сыграло свою очень большую роль.
Игорь Ионов.
По-русски, например, когда мы произносим слово «государство», то мы имеем в виду сразу и власть, и собственность господарства по-украински, и силу, то есть господство. То есть возникает сразу масса ассоциаций. Такие понятия, они как бы открыты вглубь. Открыты в громадное пространство нашего прошлого. А вот понятием «state», например, понятие государства русское перевести нельзя, потому что это лишь один из слоев этого понятия. То есть государство – это совокупность сословий. Этой совокупности сословий как государство – в России и не существовало. Процесс шел не от сословий к государству, как в Европе, почему там и возникло понятие «state», а от государства к сословиям.
Михаил Бибиков.
Когда в XII веке начинается эпоха крестовых походов, византийцы впервые видят вот эту крестоносную армию. Их поражает то, как на место, так сказать, вслед за одним рыцарем идет другой, уже, так сказать, рангом ниже, а за ним третий, и у них какая-то система взаимозависимости, и как-то они друг с другом соотносятся. Этой иерархии Византий не знал. Византий был строгий, в центре был император, а все остальное сегодня один чиновник занимает видное положение, завтра он извергается, на его место приходит другой. Система такая вертикальная динамика, то, что мы называем, она для византийца была таким фактором повседневным.
Виктория Уколова.
В римской традиции вообще человеческой инициативе и человеческой индивидуальности придавалось большее значение. То есть, с одной стороны, индивидуализм рыцарства, с другой стороны, поднимающееся третье сословие, тоже с апологией личной инициативы и самоутверждения. И третье – это реформирование религии и в итоге церкви. Они привели к Ренессансу, привели в итоге к возникновению той культуры, которая породила буржуазный мир, то есть мир, в нашем понимании, истинно европейский.
Историк Татьяна Коваль.
Западная цивилизация строится на образе апостола Петра, в то время как восточное христианство обращается к образу апостола Иоанна. Какие-то следствия имеет для цивилизации, что это значит? Апостол Иоанн смотрит на землю с высоты небес, в то время как апостол Петр, образ которого является центральным в западном христианстве, наоборот, смотрит на небо, твердо стоя на ногах и чувствуя под собой землю. Другими словами, образ апостола Петра – это образ деятельного христианства, а образ апостола Иоанна – образ созерцательного христианства. Но если мы посмотрим на историко-культурную эволюцию западного и российского общества, мы увидим, что действительно западному обществу в большей степени присущ некий практицизм и такое трезвое как бы отношение к жизни, к ее насущным проблемам и задачам, к повседневности, в то время как все восточное христианство, то есть, смотрит на землю с высоты небес. И мне кажется, это имеет очень большое влияние на все цивилизационное развитие, потому что, в конце концов, речь идет об отношении к повседневности, к экономическому творчеству, к созидательному творчеству, вообще к цивилизационному развитию как таковому.
Историк Михаил Кром.
Ита, допустим, или эстейт, или штенде в Германии. В этих терминах есть такой вот, контекст устойчивости определенный, состояние. Четкая структура, которую мы называем сословной, она ведь в Западной Европе сформировалась достаточно рано. Ну, некоторые считают, что уже вот в 8 веке и, так сказать, где-то вот после этого, с переходом к высокому средневековью. И там существовала известная такая формула о молящихся, о воюющих и о работающих. Эта формула «ораторес», «беляторес» и «лабораторес», она была узаконена юристами и богословами вот 12-13 век, время расцвета идеологии вот этих трех сословий.
Виктор Живов, доктор исторических наук.
Русь, начиная с Киевской Руси, практически полностью отвергает наследие античной цивилизации. Для восточных славян эллины – это всегда язычники. Гомер и Аристотель, которых в Византии учили в школе, для восточных славян – безбожные хитрецы, которые совершенно не нужны христиан. В Западной Европе появляется такая странная вещь, скажем, как христианский Вергилий. То есть происходит некоторая трансформация античной цивилизации в христианизацию античной цивилизации. С этим связана и христианизация идеи античного государства. В Киевской Руси никакого похожего процесса не происходит. И поэтому, когда мы говорим о Киевской Руси как о государстве, мы совершаем некоторую натяжку. Потому что в каком-то смысле это не государство. Там нету идеи государства. Или, во всяком случае, она мелькает в царствовании в княжении Владимира Ярослава и после этого исчезает. Нету единого устройства, социальной структуры, которая охватывала бы всю эту совокупность княжений. Что есть? Это коллективное, родовое, я имею в виду княжеский род, владение данными землями.
Владимир Петрухин.
Призванные варяжские князья действительно должны были править по ряду, по праву. По-другому они править бы и не смогли. Им и их дружине нужно было кормиться на славянских землях. Прокормиться здесь было довольно трудно, потому что хозяйство было экстенсивным, малопродуктивным, им нужно было собирать дань силой было невозможно. Крестьяне бы просто разбежались, и княжеские дружины умерли бы с голоду. Нам известны конфликты, когда пытались князья силой собрать дань. Это как бы эпоха договорная. В этом специфика действительно древнейшей домонгольской русской истории. Вот вечевые города имели право договариваться с князьями, и мы знаем, что Новгород добился права принимать и изгонять князей, опять-таки по ряду, по договору. Если князь не соблюдал договор, то новгородцы могли его выгнать. Но в других городах ситуация была не настолько определенной законом, как в Новгороде. Но мы тоже знаем, что вечевые традиции были сильны, и князей изгоняли или призывали в период конфликтов. Все это закончилось в эпоху монголо-татарского владычества, когда на смену вот таким договорным отношениям пришли отношения вассалитета, точнее даже холопства, когда татарские ханы считались царями, верховными сюзеренами русских князей, и те были их улусниками, которые обязаны были платить дань, или, как писали сами летописцы русские, холопами.
Это был доктор исторических наук Владимир Петрухин. «Свобода», передача Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». Продолжим после перерыва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». География России как фактор ее государственности. Отношение к пространству как к богатству. Обильная земля, лишенная порядка. Земля у нас обильна, порядка ж только нет. Почему многие русские стыдятся исторического факта призвания варягов? Образ мира, пришедший на Русь, не из Рима, а из Византии. Что он определил? В передаче «Россия как цивилизация» принимают участие историки, журналисты и культурологи. Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 12 марта 2000 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». Русская православная церковь занимала 72-е место в византийской епархии. Это не помешало русским превзойти Византию в непримиримости к римской церкви. уния, то есть примирение, объединение с католическим Западом, решительно отвергалась. И когда в XIII веке по Древней Руси прокатились орды Чингисхана, и многие славянские княжества стали данниками Золотой Орды, не раз вставал вопрос, что лучше – зависимость от монгольского хана или союз с ненавистными латинянами, с католиками. Андрей Юрганов, доктор исторических наук.
После смерти Ярослава Всеволодовича, которого отравили в Орде, кстати, факт примечательный, его отравили как ставленника Батыя. Значит, он настолько стал своим в Орде, что его уже отравили как одного из тех, кто, ну, вот, соучаствует в этой внутримонгольской борьбе. После смерти Ярослава Всеволодовича у власти оказываются два человека. Андрей Ярославич получает власть, реальную власть над Владимирским Великим княжением, а Александр получает номинальную власть над Киевом и Новгородом. Начинается борьба, и выявляются сразу две линии поведения. Андрей Ярославич ориентирован на Запад, потому что он ориентирован на некую силу, и в католическом Западе так или иначе можно найти эту силу. Он женится на дочери Данила Галицкого, который не подчиняется Орде. Он ориентирован на эту сторону, а Александр Невский ориентирован был на союз с монголами. И заметьте, что в культурной памяти остался не Андрей Ярославич, близкий нам сегодня, а Александр Невский. Казалось бы, парадокс. Вот, пожалуйста, вопрос о том, какой опыт мы усваиваем. Но есть опыт, который мы не можем буквально усвоить и принять. Почему? Потому что Александр Невский – это единственный православный великий князь, в этот момент как бы олицетворявший собою православие, боровшийся с немецкой, шведской экспансией на западных границах. Там не было угрозы такой военной. Там была угроза распространения католичества. Он выступил против. Он выступил в защиту православия. А монголы ведь не трогали православные церкви после уже самого этого захвата русских земель. Они были индифферентны. Их вопрос о вере не волновал в том аспекте, в каком, допустим, это трогало, занимало католиков и православных. Поэтому он в культурно-исторической памяти остается князем святым. Он борется с католическим миром, не борется с Ордой.
Михаил Бибиков.
Вот эта антилатинская настроенность, она ведь оказалась очень живучей вещью в Греции. И даже в эпоху османского завоевания, когда вот стояла эта проблема, ну, кто? Вот с одной стороны, с востока турки, а тут латинине с запада. И вот эта идея, что лучше видеть в Константинополе турецкий тюрбан, чем латинскую тиару, она оказалась действенным. И даже в эпоху османского, в период туркократии, Византии, существовала эта идея о том, что латинство несовместимо с греческим православием. Многие ведь города уже на протяжении конца XIV-XV века сами соглашались отдаться под власть султана. Потому что представлялись какие-то нормальные условия для жизни. Считалось, что и христианство не так уж притесняется.
В 1439 году Византия подписала Флорентийскую унию с папским престолом. Москва унию не приняла. Вскоре Константинополь был захвачен турками, что на Руси было истолковано как возмездие за неугодную Богу мировую. Недоброе чувство к латинянам, к западному христианству живо и сейчас. Россия, как и в XV веке, стоит перед выбором, сблизиться ли с религиозно и культурно родственным ей Западом или вновь остаться в одиночестве. Андрей Юрганов.
История России до конца XV века, ну, начиная, допустим, с XIII века, это уже не чисто русская история, это русско-монгольская история. Мне кажется, что татары очень близки нам. Но если брать конкретные реалии, допустим, XVI века, то татарские князья, татарские мурзы – это близкий государю круг людей, это круг аристократии, причем очень важный круг аристократии. Надо сказать, царь Иван не любил казнить татарских царевичей. Он вообще старался всегда их сохранить и редко когда опалялся на эту часть своей аристократии. Кроме того, русская история – это также история Великого княжества Литовского, поскольку западные русские земли после распада Киевской Руси перешли под протекторат Польши.
Михаил Кром.
Великое княжество Литовское – огромное государство, которое в период своего расцвета, в начале 15 века, простиралось от моря до моря, от Балтики до Черного моря, и включало в себя земли нынешней Украины, нынешней Белоруссии, Западной России, включая Смоленск, Брянск, Вязьму, все туда входило. Ну и, конечно, собственно нынешнюю Литву и со столицей в Вильнюсе. Там были гарантии прав личности, прав собственности. Ну, к примеру, в отличие от московского государства, за вот вину человека его семья не отвечала. И нельзя было, вот, так сказать, карать кого-либо с ним связанного, вот только он сам отвечал.
Михаил Бибиков.
Моменты отчуждения могут быть разные. И наиболее действенные на таком повседневном уровне – это, скорее всего, внешний вид. Поэтому вот такие моменты, как бритье бороды или, скажем, непохожий внешний вид латинского прилата на то, что носит греческий священник, ну, православный священник на Руси то же самое, было, может быть, более действенным на для повседневного сознания человеческого, чем какие-то тонкие моменты догматические и богословские. Вот все эти немцы, химики, алхимики, которые приезжали постоянно на Русь и всегда вызывали какое-то такое к себе, такое немножко оперативное отношение, чем-то они там подозрительным занимаются. Да и немцы ведь слово-то какое. Немцы это все латинь, это все люди западной культуры. Немые, да, не чуждые. Это слово, кстати, вошло в греческий язык. Мы в актах XI века встречаем вот этот славянский корень, немиции, немцы.
Москва и Литва противостояли друг другу. Оба государства стремились завоевать, поглотить друг друга. В XVI веке в Великом княжестве Литовском были приняты три свода законов. Шляхта, дворянство, получила полноту политических прав. Города имели свои уставы. После битвы за Смоленск в 1514 году смоляне, капитулировав, добились, что их новый государь, великий князь Василий III, выдал им жалованную грамоту, где подтвердил те права и привилегии, которые они имели в Литве. Андрей Юрганов.
Москва уже в XIV веке на неповинующихся ей стала посягать злобою. Это почти точная цитата из летописи. То есть московский князь, конечно, был сильнейшим и проявлял свою силу очень-очень широко. Это означало, что Москва все время смотрела на другие земли, пытаясь приобрести их, захватить их. Москва, конечно же, ломала все удельные, так сказать, вечевые традиции, сохранившиеся еще от тех старых времен, и она устанавливала тот порядок, который ее устраивал. И в этом смысле московский порядок – это совершенно иной порядок по сравнению, допустим, с тем, который существовал в Новгороде или Пскове, или где-то в другом-другом городе. Москва не терпела никогда иного порядка. Что это означало на практике? Ну, допустим, Иван III пришел в Новгород. Он его, так сказать, подчинил военной силой. Он сильнейший, пришел и подчинил. Как можно подчинить город, такой как Новгород Великий? А очень просто. Мало снять колокол вечевой. Это, конечно, унижает новгородцев, это заставляет их плакать. Но главное, Иван III сделал, он взял и переселил всех новгородских бояр в московскую землю. А туда, в Новгород, в Новгороде Великом расселил своих служилых людей, которых стали называть помещиками, то есть и с помещенными. С этого момента и началась история, кстати, поместной системы. Там впервые разместили служилых людей. Так, если боярин новгородский – это, конечно же, фигура достаточно независимая, свободная, со своими культурно-историческими традициями, то служилый человек, которому дана новгородская земля теперь на условиях службы, знает теперь, что порядок этот будет проходить красной нитью, так сказать, через вот эту службу государю. И если он плохо служит, то землю отберут. Вот порядок по-московски – это беспрекословное подчинение великому князю всех и вся.
Виктория Уколова.
Римская империя – это проявление определенного исторического смысла. Смысла, который связует пространство вне зависимости от того, есть там военные силы или нет. То есть, есть ли там какие-то государственные установления, муниципальные или еще какие-то. И вот в этом отношении, конечно, Москва, московское государство было очень похоже. Москва несла в себе колоссальный исторический смысл объединения. Движение Москвы, сначала объединительная политика, затем продвижение Москвы даже за пределы, собственно, славянских земель, это распространение вот этого смыслового концентрата.
Андрей Юрганов.
Русское государство, если говорить в целом, вот глобально, что такое русское государство? Это когда-то часть Монгольской империи, какая-то структурная часть Монгольской империи, вышедшая из или выросшая из-под обломков Монгольской империи, ставшая как бы продолжением той империи, которая была, вобравшая в себя все, что генетически имела сама эта империя. И власть государя, и беспрекословное подчинение подданных государю, и многие-многие культурно-исторические ценности, которые были в Монгольской империи, все эти явления так или иначе перешли либо через язык, либо через традиции какие-то, либо через то, что, вот, может быть, даже и не улавливается сегодня историками, но ощущалось современниками.
Виктор Живов.
У нас имперское пространство. У нас имперское пространство, которое, видимо, стало возникать вот с XIV века. У нас пространство с одним центром, с одной столицей. Столица всегда одна. Если столица Москва, то Петербург должен превратиться в такую бедную вдову. Если столица Петербург, то Москва, которая померкла в соседстве с Петербургом. Так бывает устроено государство.
На огромном пространстве Евразии победил московский порядок. Он и стал основой объединившей народы. Двуглавый орел Российской империи далеко смотрел на восток и на запад. Но цивилизация – это освоение, одомашнивание дикого пространства, придание ему смысла, порядка, определенной стройности. Эдуард Кульпин.
Любой рывок вперед, то есть обозначение нового канала эволюции, возможен при трех обстоятельствах. Первое – достигнутой высокой культуры предыдущих периоде. Второй момент. Достигнутая необходимая масса населения, которая могла бы генерировать новые идеи. Дальше должна быть налаженная система обмена информацией, инфраструктуры. Вот эта система, например, в Западной Европе сложилась в период Великой Распашки, когда через все мелкие реки были переброшены мосты, как связи, и через многие даже крупные реки, мосты, когда селения соединились с дорогами, и сплошная социальная ткань возникла. В России такая социальная ткань, равносильная его для связи, возникла только в 20 веке. Для генерирования новых идей, для связи, для функционирования малых общественных организмов нужны непосредственные человеческие контакты и достаточно частые. Для этого и нужны вот эти вот коммуникации. И для этого должна быть определенная плотность населения. И должен быть определенный не то чтобы задел культуры, а стимул к культурному обмену, к обмену информационному.
Однажды известный консерватор, обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев воскликнул: «Да знаете ли вы, что такое Россия? Это ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек». Тот самый Победоносцев, который над Россией простер совиные крыла, как сказано у Блока. Россия – это единственная страна в мире, где в зоне экстремальных природных условий со среднегодовой минусовой температурой расположены большие города с населением свыше 100 тысяч человек. Воркута, Инта, Сургут, Нижневартовск, Норильск были созданы в эпохе усиления имперской власти. Сейчас они пустеют. Эдуард Кульпин.
Общность, которая сложилась на пространствах России, которая отличается прежде всего редким населением на больших пространствах, сложности путей сообщения, то есть информационного обмена, она вплоть до конца 20 века, до наших дней, могла эффективно существовать только лишь при руководстве из единого центра. Как неплохо было это руководство, как не ущербно, о чем в нашей литературе очень много написано. Другого варианта нам история не дала.
Игорь Ионов.
Россия расположена не только в зоне рискованного земледелия, но, я бы сказал, в зоне рискованной государственности. В русских летописях есть страшная фраза, которую можно отнести к любому государственному образованию в Евразии. Это фраза «погибоша акиобри». «Погибли, как авары». То есть погибли без следа. Евразия поглотила столько племен, пытавшихся цивилизоваться, что на этом фоне Россия и власть в России, русское государство, выглядит таким тоненьким, но прекрасным цветком, который пробивается сквозь толщу льда. Он прекрасный, может быть, не своими формами, не своей эстетикой. Он прекрасен тем, что вокруг-то лед, тем, что предшественники его давно мертвы.
Александр Каменский, доктор исторических наук.
После Первой мировой войны распалось две больших империи – Отаманская империя и Австро-Венгерская империя. На их месте образовался целый ряд национальных государств. У русского народа, в сущности, нет опыта жизни в национальном государстве. Вот он только сейчас как бы появляется. То, в принципе, возникновение национализма есть естественный результат возникновения национального государства. И его становление, процесс его становления. У нас, конечно, этот процесс осложняется и, конечно, вот экономической ситуацией, в значительной степени, это понятно. Но он осложняется и, опять же, тем, что накладываются проблемы, идущие из прошлого. Проблемы с тем, что вряд ли кто-то в состоянии сейчас сказать, что вот показать нам по карте, вот это национальная территория России. Я не знаю, кто бы смог это сделать. Понимаете, мы говорим о великой русской реке Волге, но Поволжье было завоевано русскими людьми в жестокой борьбе. И не говоря уже о каких-то иных территориях. И это, вот, видимо, очень тяжелая проблема, которая, как я думаю, будет существовать еще очень долго. И сказываться будет.
Английский историк Арнольд Тойнби ввел в науку понятие «вызов истории», то есть крайняя необходимость перемен, перед которой оказывается та или иная страна. Вызовом истории служит не только внешняя или внутренняя угроза. Вызов может заключаться в том, что народ просто исчерпал возможности известного уклада жизни. Показалось дно, и волей-неволей надо что-то делать. Языческая Русь в X веке в таком положении поменяла веру, выбрала христианство, православие. Киевская Русь раскололась, когда история поставила ее перед выбором между монгольской неволей и союзом с католическим Западом. Три независимых славянских государства на послесоветском пространстве – Украина, Белоруссия и Россия – это ответ на вопросы, которые были заданы еще Александру Невскому и Даниилу Галицкому. Свои первые заметные шаги навстречу Европе Россия сделала, когда стала империей, могучей, но плохо обустроенной. Советский Союз унаследовал и развил эту модель. Модель колосса на глиняных ногах. Сегодня последней мировой империи больше нет, и для России наступило время нового выбора. Такой переломный момент историки называют точкой бифуркации. Эдуард Кульпин.
Бифуркация, дословно, это развилка, как развилка дорог. Это момент выбора нового пути эволюции. После того, как выбран этот путь, то дальше все течет в рамках вот этого канала эволюции, который перейти нельзя. Но это может произойти только тогда, когда неэффективность нашей системы будет ясно определена и известна, и тогда мы можем перейти на другой путь эволюции. Пока имеются запасы эффективности, эффективности экстенсивного пути развития, эффективности руководства из единого центра, несмотря на все негативные явления, которые имеются, пока не будут исчерпаны все эти резервы, движение будет идти в определенном канале эволюции. И в этом канале эволюции, да, многие вещи будут автоматически повторяться.
Это был историк Эдуард Кульпин. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей работали Елена Ольшанская, Михаил Субботин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».